Доктор Джон Освальд, Исаия, сессия 6, ИС. 9.12. Символ авторского права 2024 Джон Освальд и Тед Хильдебрандт. Это доктор Джон Освальд в своем учении по книге Исаия. Это сеанс номер 6, главы Исаия с 9 по 12. Очень приятно видеть здесь каждого из вас. Спасибо, что пришли. Начнем с молитвы. Отец, мы радуемся твоему присутствию здесь. Мы благодарим вас за то, что вы пришли раскрыть себя, свою волю и свои цели. Спасибо. Спасибо, что ты раскрыл себя каждому из нас в столь разных аспектах. Благодарю тебя, что ты прежде всего открыл себя в Иисусе Христе. Благодарим тебя за обещание вечной жизни, которое принадлежит нам, потому что он пришел, жил, умер и воскрес. Спасибо. Помогите нам, изучая сегодня вечером эту часть вашего священного писания, чтобы яснее увидеть, кто вы, что вы хотите делать в мире и что вы хотите делать в нас. Во имя Твое мы молимся. Аминь. Этот раздел, который мы пытаемся осветить сегодня вечером, является сложным, и я попытался изложить его здесь еще раз. Весь раздел, главы 7, с 1 по 12, 6, не содержит доверия. Ахаз отказывается довериться Богу и получить знамение его обещания в 7:1-14. В результате, поскольку он доверился Ассирии, а не Господу, грядет суд. Мы говорили об этом на прошлой неделе, но я уже говорил это раньше, и я повторю это еще несколько сотен раз до следующего июня. Задуманное Богом последнее слово никогда не будет судом. Его намеренное последнее слово — надежда. Итак, мы переходим от тьмы, которую мы видели в конце 8 главы на прошлой неделе, к свету, свету надежды. Но потом он возвращается, и мы поговорим об этом сегодня вечером. Что тут происходит? И я назвал это настоящей проблемой. Какова реальная проблема, с которой мы здесь столкнулись? Израиль и Сирия пытаются заставить нас создать коалицию. Или это Ассирия? И ответ — нет. Ни то, ни другое. Настоящая проблема, о которой мы поговорим здесь. И затем Бог объявляет, я думаю, в свете реальной проблемы, Ассирия будет судима. Да, Ассирия будет судить вас. Но и сама Ассирия не избежит суда. И затем еще раз ветка, глава 11. И, наконец, гимн доверия на основании того, что Бог сделал для нас через Мессию. Итак, сегодня вечером мы попытаемся охватить периоды с 9:1-12:6. А это значит, что нам всем нужно пристегнуть ремни безопасности. Как я уже сказал, глава 8 заканчивается на этой очень, очень мрачной ноте. Стих 20. Начнем со стиха 20 главы 8. К учению и свидетельству. Если они не будут говорить по этому слову, то это потому, что у них нет рассвета. Они пройдут по этой земле очень огорченные и голодные. Когда они проголодаются, они придут в ярость и будут презрительно говорить о своем царе и своем боге и поднимут лица свои вверх и посмотрят на землю. Но вот бедствие и тьма, мрак тоски, они будут повергнуты в густую тьму. Если мы откажемся от Божьего откровения, нам не останется ничего, кроме тьмы. Но это не то, на чем Бог хочет остановиться. Сразу переходим к 9 главе, 1 стиху. Не будет уныния бывшей в тоске. В прежнее время он презирал землю Завулона и землю Нефалима. Вот два самых северных племени, которые стоят на пути Ассирии. Именно здесь, в Северном царстве, должны были произойти первые ассирийские грабежи. В прежнее время он презирал землю Завулона и землю Нефалима. Но в последнее время прославил он путь морской, землю за Иорданом, Галилею народов. И вы помните, где проводилось основное служение Иисуса в Галилее народов? То самое место, где тьма начала поглощать землю, является местом, куда Бог пошлет свой свет. Это Бог, которому мы служим. Да, мы можем навлечь на себя тьму своим отказом, но Бог намерен оставить нас не в этом. Он намерен пролить на нас свой свет. Итак, в следующих стихах мы видим, что люди, ходившие во тьме, увидели великий свет. На тех, кто жил в стране глубокой тьмы, воссиял свет. Итак, мы видим здесь это обещание, обещание света, которым воссияет Бог. Что же это за обещание? Посмотрите стихи 4 и 5. Каково обещание? От чего он собирается избавиться? Собираетесь покончить с войной, верно? Вся эта ситуация связана с появлением этого чудовища Ассирии с орудиями войны. Израиль и Сирия говорят, что мы должны бороться с ним с помощью инструментов войны. И обещание заключается в том, что это покончит с войной. Решение мировых обещаний, извините, решение мировых проблем не может быть решено с помощью войны. А Боже, кто это будет? Это будет ребенок. Нет. Это будет невероятный Халк. Это будет человек-монстр. Он придет и победит всех наших врагов. Ребенок. О чем ты говоришь? Теперь обратите внимание прямо здесь, дети. Кто идет с Исаией навстречу с Ахазом? Шеер-Яшуб вернется только остаток. Что обещает? Дева зачнет и родит сына, и ты назовешь ему имя Бог вместе с нами. Выйди к пророчице, и она зачнет, и ты назовешь ребенка Махир-Шалал-Хашбас. Похвала ускоряет порчу. Дети, 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 дети. Что Бог говорит во всем этом? Мессия. Но почему Мессию следует изображать ребенком? Ах да, но я имею в виду, что, по-видимому, он мог бы стать Бинго полноценным человеком. Нет питания. Ох, но, Боже, нам нужна сила, какой мы ее понимаем? Слабость Божья сильнее нашей силы. Он избрал слабое этого мира, чтобы посрамить сильное. Он избрал глупости этого мира, чтобы сбить с толку мудрых, и это повсюду здесь. У нас рождается ребенок. Есть люди, которые говорят, что именно об этом говорит Езекия. Езекия — это ребенок, о котором мы здесь говорим, который родится у царя Ахаза. Есть одна основная причина, почему это не так. Посмотрите на конец шестого стиха. Кто этот ребенок? Чудный советник, Бог крепкий, Отец вечный, князь мира, умножение управления его, и миру не будет конца. Нет, мы не говорим о Езекии. Надежда мира не в Езекии. Каким бы хорошим человеком ни был Езекия, мы говорим не об этом. Итак, вот это просто снимок. Да, вы навлекли на себя осуждение, но это не Божье намерение. Прежде чем мы закончим, позвольте мне задать вам еще один вопрос. Чем они заслужили это? Ничего. Ничего. Благодать Божья не зависит ни от чего, что мы, люди, делаем. Нам нужно подчеркивать это снова и снова. Если у нас есть надежда, то не потому, что мы собираемся каким-то образом навести порядок в нашем доме. Единственная надежда для нас состоит в том, что Бог своим светом ворвется в нашу тьму, и это хорошая новость. Хорошо, давайте двинемся дальше, потому что очень неожиданно Исаия отмечен двумя противоречивыми вещами. Один из них — это переходы, когда вы так легко переходите от одного раздела к другому, что не совсем уверены, где заканчивается один и начинается другой. Еще одна его особенность — отсутствие переходов. Посмотрите здесь. Посмотрите на 9.8. Теперь помните, что вам всегда нужно держать это в голове, особенно в это время. Израиль можно использовать двумя способами. Его можно использовать для всей нации и для Северного Королевства, и вы всегда должны спрашивать себя, какой из них предназначен здесь. Ну, обратите внимание, что 8 и 9, как они читаются. Господь послал слово против Иакова, оно падет на Израиль, и весь народ узнает Ефрема и жителей Самарии. Какой из двух? Это Северное Королевство, не так ли? Здесь имеется в виду враг на севере, враг-брат, угрожающий Иудее. Как я отмечаю на заднем плане, это стихотворение с 9.8 по 10.4, которое очень тщательно структурировано. В нем есть 3 и 4 куплетных строфы, 4 из них, и каждая строфа заканчивается одним и тем же припевом. Посмотрите на стих 12, последнее предложение в стихе 12. Что там говорится? Несмотря на все это, его гнев не отвратился, его рука все еще простерта. В иврите нет слова, обозначающего кулак, вот о чем мы говорим. Несмотря на все это, его гнев не отвратился, его рука все еще простерта. Хорошо, посмотрите на последнее предложение стиха 17. Вот оно снова, и теперь последнее предложение из 10-4. Вот оно снова. Вероятно, причина того, что тот, кто ввел разделение глав, поставил деление на 10-1, заключается в том, что оно начинается с горя. Остальные трое нет, но ясно, что стихотворение от 9-8 до 10-4. Итак, происходят некоторые вещи, на которые Бог злится и на которые Он поднимает кулак. Что это за вещи? Посмотрите на первую строфу 8, 9, 10, 11 и 12. Высокомерие — это высокомерие тех, кто говорит с гордостью и высокомерием сердца. Кирпичи упали, будем строить из тесаных камней. Платаны вырублены, на их месте поставим кедры. Некоторые из вас, возможно, знают, что сейчас в издательском бизнесе наблюдается феномен. Один парень написал об этом книгу. Интересно, что на следующий день, после 11 сентября, я знаю, что это был не Джон Эдвардс, а кто-то поднялся в Сенате и процитировал этот стих. Ну, я думаю, это Эдвардс сделал это позже. Когда был мемориал, первым это сделал Дэшл, а вторым — Джон Эдвардс. Оба они цитировали это, не зная контекста. Это высокомерие. Кирпичи так сильно упали, что мы восстановим его из тесаного камня. Бог говорит удачи. Итак, автор этой книги тогда сказал, «Ах, эти стихи сейчас говорят об Америке, и мне очень жаль, но нет». Эти ребята неверно процитировали текст, и в этом смысле, если мы говорим это с гордостью, мы подвергаемся такому же осуждению. Но это было написано не для того, чтобы говорить о нас. Итак, это высокомерие номер один, и мы уже говорили об этом, прежде чем мы поговорим об этом много раз, прежде чем закончим. Вот принципиальный вопрос. Кто такой Бог? На протяжении всей книги эта проблема возникает то и дело, и вы помните, я надеюсь, что то, что я сказал, во многих отношениях главы с 7 по 39 являются развитием первых трех стихов главы 6. Нация должна получить такое видение Бога, как человек получил видение Бога, и человек увидел Бога высоким и вознесенным. Не люди. Итак, вот проблема номер один. Во-первых, мы должны разобраться в том, кто такой Бог и кто мы. Вторые стихи с 13 по 17. Мел говорит о лжеучителях. Мы мехм. Ложные учителя. Правители превознесенные и возгордившиеся. Опять же, это проблема, о которой мы будем говорить снова и снова в ходе нашего исследования. Это наша склонность, как людей, превозносить человеческих лидеров и ожидать, что они решат наши проблемы. Это очень характерно для октября и ноября 2012 года. Меня не волнует, за кого вы голосуете, но если вы думаете, что кто-то из этих парней решит наши проблемы, этого не произойдет. Этого не произойдет. Итак, номер один – высокомерие. Ставим себя на место Бога. Номер два – возвышенные человеческие лидеры. Наша надежда на Бога, и да, мы так или иначе можем сильно сомневаться в том, кто должен быть избран. Это интересно, хотя, слушая, вы знаете, что совершенно ясно, кто бы ни был избран, эта страна находится в отчаянной опасности. Если вы демократ, республиканцы нас разорят. Если вы республиканец, демократы нас погубят. Мы разоримся в любом случае, как вам это нравится. Так что же номер три? Да, земля выжжена. Манассия пожирает Ефрема. Ефрем пожирает Манассию. Вместе они против Иуды. Насилие и жестокость. И какой последний? Угнетение. угнетение, отсутствие справедливости. Я не знаю, есть ли здесь намеренное развитие или нет, но это довольно интересно. Если вы действительно думаете, что человечество – это ответ на все вопросы, тогда довольно легко превозносить человеческих лидеров и ожидать, что они решат ваши проблемы. А когда они этого не делают, результатом становится насилие и жестокость, построенные на угнетении и несправедливости. Что здесь происходит? Как я уже сказал, проблема в Ассирии. Нет, проблема в том, что Израиль и Сирия против нас пытаются вовлечь нас в коалицию против Ассирии. Вопрос политический. Вопрос военный. Проблема в том, что Бог говорит, что проблема в том, что вы собираетесь делать со мной и моей Торой. Мои инструкции. Собираешься ли ты поставить меня на правильное место в своей жизни? Собираетесь ли вы узнать, что никакой человек не может решить вашу проблему? Собираешься ли ты любить, когда тебя не любят? Собираетесь ли вы практиковать справедливость, когда все, что вы получаете взамен, это несправедливость? Вопрос в том, что мы будем делать с Богом и Его Торой. В этом проблема. Вот с чем нам придется столкнуться, говорит Бог. И внимание, здесь к Израилю в некотором смысле говорит о том, что ваши северные враги не вступают в борьбу здесь, они находятся под судом. Вам не нужно их бояться. Возвращаясь к обетованию, данному Исаии, эти народы исчезнут. Прежде чем этому ребенку, который был бы зачат сегодня, исполнилось бы 12 лет, обе эти нации исчезнут. Вам придется смириться с Богом. В этом свете мы готовы перейти к следующему шагу. Теперь я снова изо всех сил стараюсь пройти через это. Если у вас есть вопросы, комментарии или замечания, задавайте их. Пожалуйста, сделай. Есть вопросы, комментарии или замечания по поводу этого раздела? Да. Ага. Ага. Меня просто поражает, что мы, христиане, такие же причуды, как и все остальные. У издательства Tyndale House есть склад, полный остатков. Итак, каким же будет следующее явление? Так что да, если Бог сможет использовать это во что бы то ни стало. Но меня просто поражает, как мы можем увязнуть в этих вещах. Хорошо, тогда давайте двигаться дальше. Если мы сосредоточим внимание на Боге и сделаем его ключом к нашей жизни, нам не нужно будет бояться ассирийцев. В главе 10, начиная со стиха 5, мы видим Божье объявление. Суд придет над Израилем и Сирией. Суд над Ассирией придет. Теперь самое интересное, что такое Ассирия, согласно стихам 5 и 15. Божий инструмент. Божий инструмент. Жезл моего гнева. Топор. Теперь предположим, что я сказал бы, что именно этим является ислам для нас, христианской Америки. Как бы вы на это отреагировали? Я слышу аминь. Что ж, может возникнуть опасность чрезмерного расширения, потому что мы называем себя христианской нацией, но на самом деле мы не христианская нация. Мы нация христиан. Итак, я бы поставил под сомнение идею о том, что ислам является Божьим инструментом для всех Соединенных Штатов. Я думаю, что это инструмент для христиан. Да, да, я думаю, ты прав. Вы не можете сделать один в один. Америка не является прямым эквивалентом Израиля. Мы не избранный народ. Я так думаю. Мы? Увидимся позже. Но не избавляйте меня от ислама. Это христианская ересь. Простите. Это христианская ересь. Ага, я согласен. Самая большая ересь во всем мире. Но проблема в том, может ли Бог использовать худшую группу, чтобы наказать лучшую группу? И ответ – да. Именно это он сказал Аввакуму. Аввакум сказал: «Боже, почему ты не судишь несправедливых?» И Бог говорит, что ты думаешь, что это проблема. Угадай что, я приведу вавилонин. А Аввакум говорит: нет, 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 ты не можешь этого сделать. И Бог говорит: наблюдай за мной. Итак, еще раз, когда мы смотрим на геополитику, мы должны постоянно помнить, что Бог находится за кулисами, чтобы творить свои благие цели. И если ему понадобится использовать наших врагов, он это сделает. А да, опять же, это не так, я просто пытаюсь подчеркнуть, что, глядя на наших врагов, нам нужно учитывать возможность того, что Бог действует. Я не решаюсь сказать это, потому что из-за этого кажется, что ты мягок в этом вопросе. Но я думаю, что пример 11 сентября привлек наше внимание. Конечно, сделал. Конечно, сделал. Хорошо, хорошо, поэтому Бог говорит, вы видите в Ассирии ужасную угрозу своему существованию. Вам предстоит решить проблему Ассирии. И Бог говорит, эй, Ассирия, это жезл в моей руке. Ты должен вступить со мной в схватку. И позволь мне позаботиться об Ассирии. Итак, что, по мнению Ассирии, она делает? Ассирия думает, что они побеждают. Ассирия думает, что они побеждают. Мысль о том, что они станут орудием Бога этой маленькой страны иудей, смехотворна. Да, эй, я как парень, достающий яйца из птичьего гнезда. Птицы ничего не могут сделать. Они даже не умеют порхать и чирикать. Но стих 12, когда Господь совершит всю свою работу на горе Сионе и в Иерусалиме, Он накажет за речь высокомерного сердца царя Ассирийского и за хвастливый взгляд в его глазах. Бог действительно может использовать более нечестивых, чтобы наказать менее нечестивых. Но самым злым это не сойдет с рук. И это снова то, что Бог сказал Аввакуму. «Мой моральный закон не изменился». Наступит день, когда они тоже предстанут перед судом правосудия. Вам не нужно этого бояться. Проблема в том, чтобы сосредоточить внимание на нужном месте. Мы говорили здесь о деревьях и лесах. Посмотрите стихи 18 и 19. Что здесь символизируют деревья? Не читайте сноски. А как насчет опавших цветов? Да. Деревья в книге используются двумя разными способами. Первое — это изобилие, стабильность и плодотворность. Второе — высокомерие, гордость и власть. Вот как это здесь используется. Мы, ассирийцы, подобны большому лесу. И Бог говорит, что ты топор в моей руке. Я отнесу тебе топор. Остатки деревьев его леса будут настолько немногочисленны, что ребенок, вот и мы снова, ребенок сможет их записать. Теперь вспомните, что в это время, во времена Исаия, Ассирия была доминирующей силой в мире на протяжении 200 лет. 200 лет. Прирост и упадок, но Ассирия всегда была проблемой. Позвольте мне подумать об этом с нашей точки зрения. Что-то было доминирующей силой на протяжении 2 столетий. Уго. И теперь они находятся в своем последнем восхождении. И этот сумасшедший Исаия говорит, Бог уничтожит их в одно мгновение. Они достигли наибольшей силы в 650 году, и в течение 40 лет Ассирии не существовало. Вы не хотите возиться с «я есть». Опять же, нам, стоя на таком расстоянии, легко сказать, а да, Ассирия поднялась, доминировала над миром и пала. Но когда ты оказываешься в центре событий, они остаются здесь навсегда. Они останутся здесь навсегда. Бог — это тот, кто здесь навсегда. И его дитя Мессия, чье царство не будет иметь конца. Ассирия — ничто иное, как жезл в моей руке. Так вот, я не пророк. Я не могу сказать, вдохновляясь Святым Духом, как мог бы сказать Исаия, ну, вот что это значит. Не могу этого сказать. Но я могу сказать на основании Священного Писания, Бог контролирует историю. И ничто из происходящего не станет для него сюрпризом. Он собирается достичь своих целей. Возможно, они нам не очень приятны. Но он собирается достичь своих целей. И мы можем жить уверенно. Сегодня утром я имел честь выступать в часовне университета Тейлора. Если я пойду спать здесь, не буди меня. Но я посмотрел на эти 1200 детей. И подумал, с чем им придется столкнуться, прежде чем они достигнут моего возраста. Их поколение на данный момент является самым невоцерковленным поколением, поскольку какие-либо цифры сохраняются. И мы смотрим на Англию. Я читал некоторые проповеди с Кесвика, Великой конференции святости. А евангелизм — это крохотный фрагмент, 1% или 2%, почти такой же незначительный, как христианство в Японии. Но Бог контролирует историю. И поэтому мы можем жить уверенно. Да. Длинная очередь. Я думаю о своих внуках. Они столкнутся с постоянно растущим агрессивным секуляризмом в нашем обществе. Но что меня иногда беспокоит, так это то, что мы, христиане, ведем себя так, будто мы свободны. Да, да, именно. Какими должны быть наши, какими, по моему мнению, мы должны быть? Это должна быть уверенность. Это должна быть уверенность. Мы будем доверять Богу. Мы будем жить ради Него. И Бог сможет использовать тех, кто доверяет Ему, для своих благих целей. Ладно, будем ждать. В середине 10 главы, стихи с 20 по 27, Бог возвращается и разговаривает с еврейским народом. Стих 20 говорит нам, что произойдет. Что они собираются делать, когда остаток вернется? Они будут полагаться на Господа. Вместо того, чтобы полагаться на Ассирию, на того, кто нанес удар. И снова вы как бы видите, как Исаия говорит, это безумие. Почему вы доверяете Ассирии избавить вас от двух северных соседей? Ассирия — это проблема. Но этот день придет. Наступит день, когда ты придешь в себя. И вы не будете полагаться на ассирийцев этого мира. Вы будете полагаться на Господа. Так что это одна вещь, которую он говорит. Да. Да. Так что, говорит, не бойтесь. Стих 24. Опять же, это легко сказать. Но я думаю, это соответствует вопросу, который ты поднял, Мел. Если вы смотрите на эту ситуацию, когда из-за вашего отказа доверять Ассирия придет и затопит вас до самого носа, не бойтесь. И мы как бы говорим, ну, тебе легко сказать, Боже. Но он так говорит. И именно здесь, когда мы сталкиваемся с неопределенным будущим, когда мы сталкиваемся с невообразимыми изменениями, Бог говорит, не бойтесь. Не бойтесь. Я все контролирую. Последняя часть 10 главы представляет собой картину армии, спускающейся по центральному хребту в сторону Иерусалима. Опять же, это одна из классических графических иллюстраций Исаия. Деревни, перечисленные здесь, расположены в порядке с севера на юг. И вот он приходит, и то, как это написано, просто дает вам ощущение безотлагательности и неизбежности. Он пришел на землю. Он прошел через Мигрон. В Микмасе он хранит свой багаж. Они пересекли перевал. В Гебе они ночуют. Рама дрожит. Гива Саула бежала. Плач громко, а дочь Голема. Обрати внимание, Алаиш. А бедный Анатов. Мадмана в бегстве. Жители Геби в целях безопасности летают. Сегодня же он остановится в Нобе. Ноб — холм на севере, где сегодня расположен еврейский университет. Осматривая Иерусалим. Это Ноб. В тот же день он остановится в Нобе. Он потрясет кулаком у горы дочери Сиона, холма Иерусалима. Реальность. Нет. Вот Господь Бог Небесное воинство с ужасающей силой срубят ветви. Великое по высоте будет вырублено. Высокое будет унижено. Он вырубит топором чащи лесные, и Ливан падет величественным. Прямо с видом на Иерусалим. И Бог говорит, что этого достаточно. Итак, является ли огромная мощь этой вражеской армии реальностью, с которой вам придется смириться? Нет. Бог — это реальность, с которой вам придется вступить в борьбу. А если да, то не нужно бояться. Ученые спорят, происходило ли это когда-либо на самом деле. У нас нет никаких записей о том, что это произошло. Я думаю, это литературно. Я думаю, Исаия просто пытается донести эту мысль. Вы думаете, это неизбежно? Думаешь, спасения нет? Да, есть. Реальность — это Бог, а не вражеская армия. Итак, мы подходим к главе 11. Помните главу 6, стих 13. «Как долго ты хочешь, чтобы я проповедовал таким образом, Господь? Пока вся нация не сгорит. Пока это не поле сгоревших пней». Но глава 6, стих 13, «Святое семя» — это его пень. Итак, нас снова просят задуматься о реальности. «О Боже, могучий лес Ассирии!» Такова реальность. Какова реальность согласно 11.1? Из культи Исея вырастет побег. Маленький зеленый беспомощный побег. Наступите на него, и он мертв. Это сила Божья. Это сила Божья. Ветка от его корней принесет плод. Боже, каково твое решение невероятной проблемы космического зла? 15-летняя девственница, беременная. Что? Она принцесса, да. Нет, она девочка-беженка. Ты шутишь, Боже? Нет, я не. Из пня Джесси выйдет стрела. Это наш Бог. Это наш Бог, который использует мелочи и малейшие вещи. Сейчас я не знаю ответа на этот вопрос. Я все равно это ставлю. Интересно, почему он говорит об культе Исея, а не о культе Давида? Опять же, в главе 11, стихе 10, мы имеем то же самое. В тот день корень Исея. Да, но они просто пытаются помочь людям, которые не знают, кто такой Джесси. Хорошо. Исей — внук еврея и язычника Вооза и Руфи. Дэвид — правнук. Но да, я думаю, что это вполне возможно. Я прочитал, что это могла быть пощечина Ахазу и, возможно, даже удар по кайку. Да, я думаю, что может быть. Я думаю, что это возможно. Эти ребята говорят, что мы дом Давида. Ничего плохого не может случиться с домом Давида. Исаия как будто говорит: «Эй, это не Давид. Дэвид — не волшебная кроличья лапка. Это обетование Божье, которое восходит к Давиду и дальше на протяжении всего пути. Я думаю, что это возможно. Есть и другие. Да. Не может ли это также символизировать новую жизнь, новое грядущее царство? Потому что я имею в виду, что хотя Иисус и принадлежит к роду, но это новое царство, которое приносит Иисус. Хорошо. Предполагается, что это новое королевство. Это не просто содержится в Давиде. Это новое царство, которое приносит Иисус. Ага. Признак слабости. Дэвида считали сильным. Джесси просто. Ладно, Дэвид сильный. Он король. Он может это сделать. Джесси никто. Он просто фермер. Ага. Я думаю, что все это возможно. И мы не знаем окончательного ответа, но, опять же, это те вещи, о которых вам нужно думать, когда вы изучаете Библию. Почему оно там? Я говорил это не недавно, но много раз. Здесь нет ничего случайного. Если оно здесь, то оно здесь потому, что Богу есть что сказать нам. Как вы думаете, почему в стихе 2 сделан акцент на духе? Дух Господень почиет на нем. Дух мудрости и понимания. Дух совета и силы. Дух знания и страха Господня. Как вы думаете, какой в этом смысл? Хорошо. Это дух, который укрепляет и расширяет возможности. Но зачем подчеркивать, что Мессия будет исполнен духа? Хорошо. Плод духа. Хорошо. Хорошо. Он не король, который будет править человеческой властью. Во власти плоти. Он будет править в божественной силе. Но разве это дух Господень сошел на них? Ага. Ага. Я думаю, что это очевидно. этот ребенок не будет править в соответствии с нормами человеческого царства. По нормам человеческой власти. Хорошо. Давайте двигаться дальше. Но, которое начинается в стихе 4, указывает на контраст между стихами 3 и 4. В чем здесь контраст? Метод его суждения. Да. Да. Он не собирается и снова, я думаю, это отражает его акцент на духе. Им не будет управлять поверхность. Он не будет руководствоваться внешностью. Он будет руководствоваться изнутри. По правде, он будет судить бедных. Он примет справедливое решение для кротких на земле. Чем он ударит землю? Стержень рта. Как большинство царей ударяют по земле? Своим скипетром. Своим мечом. Какой здесь смысл? Сила слова. Слово. И мы не собираемся тратить время, но записка есть. В Откровении 19 часов 15 минут, говоря о возвращении Господа, говорится, что Он поразит землю жезлом уст своих. Итак, Иоанн, носитель откровений, по вдохновению Святого Духа, берет трубку и говорит: «Да, вот о чем мы говорим». Теперь у вас снова есть графическая иллюстрация. Волк будет жить с ягненком. Леопард ложится с козленком. Так далее и так далее. Много лет назад мне помогли размышления над этим отрывком, когда К.С. Льюис сказал, что я не думаю, что мы говорим здесь о буквальных вещах. Если бы мы были, льву пришлось бы работать дантистом. Зубы льва созданы для того, чтобы рвать мясо. Он не может жевать траву. Но если это иллюстрация, какой в ней смысл? Мир. Привязываюсь сюда. Конфликты, конкуренция и насилие — это вещи, которые кажутся присущими человечеству. Он собирается измениться. Как я уже говорил вам ранее, одна из причин, по которой я являюсь премиллинаристом, заключается в том, что я хочу увидеть землю, когда Иисус будет править ею. Я хочу увидеть землю такой, какой она должна была быть. Они не причинят вреда и не разрушат на всех святых горах моих, говорится в стихе 9. Этот стих в точности повторяется в 65 главе Исаии, когда он говорит о новом небе и новой земле. Почему? Ибо земля будет полна познания Господа. Глава 6. Земля полна славы Господней. И его конечная цель наполнится познанием Господа. Мы все его узнаем. Он хочет, чтобы его знали. Итак, стих 10. В тот день корень Иессея, который будет стоять, говорит эта версия, как сигнал для народа. Посмотрите на главу 5. Виноградник с горьким виноградом, и в 26 стихе он говорит, что он сделает. Он поднимет сигнал народам дальним, свистнет им со всех концов земли. Вот, быстро, быстро они приходят. Слово, которое здесь используется, это баннер. В некоторых версиях говорится, что это прапорщик. Но это идея флага. Итак, в главе 5 Бог поднимает флаг на флагшток, чтобы призвать вражеские страны прийти и уничтожить его народ. Теперь, в 11 главе, в тот день корень Иессеев будет стоять как знамя для народа. Его будут вопрошать народы, и место его покоя будет славным. Он говорит это снова в стихе 12. Он поднимет сигнал народам и соберет изгнанников Израиля. Мессия будет флагом, который Бог поднимет на флагшток. Он призвал грядущие народы и людей, но это не его конечная цель. В конце концов, он пойдет к Мессии своего народа и будет тем, кто призовет все будущие народы. Глава 2, чтобы изучить Тору Бога на его горе. Да, да, да. И поэтому он говорит о том, что народы вернут пленников, и Ефрем больше не будет завидовать Иудее. Скорее они нападут на вражеские страны. Одна из вещей, которую мы увидим на протяжении всей этой книги, это то, что у стран есть выбор. Они могут либо прийти и поклоняться Богу вместе с Израилем на горе Сион, либо стать рабами Израиля. Это выбор. Что это будет? Стих 16. Для остатка, остатков народа его будет большая дорога из Ассирии, как это было для Израиля, когда он выходил из земли египетской. Если вы вступите в борьбу с Богом, вам не нужно бояться ассирийцев. Они будут судимы, и ваш Мессия станет знаменем, призывающим прийти все народы. И если они испытают славу и познание Бога. Деревья и баннеры с шоссе — это три темы, которые снова и снова возникают в книге. Итак, в стихе 16 будет большая дорога из Ассирии для остатка, который останется от его народа. Да, если вы доверитесь Ассирии, наступит день, когда она обернется против вас и уничтожит вас. Но это не то, чем Бог хочет закончить. Однажды Он намерен снова вернуть тебя домой. Из Ассирии, из Египта, с края земли. И мы, конечно, дожили до того, чтобы увидеть, как это произошло. Просто немыслимо. Корень и сейф будет стоять как знамя для народа. Его будут вопрошать народы, и место его покоя будет славным. Эти люди были рассеяны по всему миру, начиная с 1700 лет назад. Практически каждый народ, среди которого они жили, приложил все усилия, чтобы их истребить. Они сохранили свою идентичность, несмотря ни на что, и теперь вернулись на свою землю. Я повторю это много раз: Ассирия и Израиль сегодня на 90% атеисты. Нам, как нации, не нужно оправдывать все, что делает Израиль как политическое образование. С другой стороны, я убежден, что Бог все еще держит их под контролем, и нам лучше не связываться с ними. Да, я думаю, что очень подозрительно отношусь к тому, что вы видите на YouTube. Я думаю, что на этой неделе мне прислали много дезинформации, которая была просто невероятно плохой, и парень, евангелист, который просто рассказывал факты о том, что Иисус назвал Антихриста, вы можете догадаться, кто это имя, и он сказал, что вы знаете, я просто рассказываю вам факты, а у него было 7 фактов, 6,5 были неправильными, а другая половина была неправильно понята, поэтому я очень-очень подозрительно отношусь к тому, что вижу на YouTube. Хорошо, позвольте мне поговорить о 12.1.6, и мы вернемся в нужное русло. Помните, что мы не встретимся на следующей неделе, мы встретимся 5 ноября. Это отличается от расписания. Мы не встретимся на следующей неделе. Мы встретимся 5 ноября. Хорошо, и каков результат? Бог пришел в своем Мессии. Он пришел, чтобы освободить свой народ. Вы скажете, что в тот день я буду благодарить тебя, а Господь, хотя ты и злился на меня, твой гнев отвернулся, чтобы ты мог ободрить меня, когда увидишь утешение в Библии, подумай, ободри, это очень неудачное утешение для нас, это теплый пушистый туман. А ты такой милый, нет, слово вложило сталь в позвоночник, твой гнев отвернулся, чтобы ты мог воодушевить меня, вот, Бог, мое спасение, что я буду, чему доверять, да, поэтому я отказался доверять ему, вместо этого поверил, что мой злейший враг осудил себя, но Бог милостиво дает своему Мессии с прощением, ободрением и спасением, и поэтому я буду доверять ему. Я должен был доверять ему в первую очередь, но я не получил сейчас, если он пожинает результаты, которые он приходит в благодати. Я буду доверять и не бояться за это. Господь Бог моя сила и моя песня, Он стал моим спасением. Это цитата из песни Моисея: «По ту сторону Красного моря с радостью ты почерпнешь воду из источников спасения и скажешь в тот день: воздай благодарение Господу, призови Его имя, расскажи о Его делах среди народов». Да, глава 2. У тебя есть миссия, глава 4, ты собираешься очиститься и стать чистым, почему? Ради миссии пойте хвалу Господу за то, что Он совершил славное дело, пусть это будет известно по всей земле, верующие не могут молчать, кричите, пойте от радости, а житель Сиона, почему? Ибо велик среди вас святой Израилев, святой, превосходящий, в отличие от любого другого, кто отдал себя Израилю, вау! Ему не нужно было этого делать, но он каждый раз делал святого Израиля, святого Израиля. Вы встречаете эту фразу у Исаия, подумайте об этих двух полюсах, он святой Израиля, трансцендентность, имманентность, кей, я, кажется, ухожу в 8, но большое спасибо, мы не встретимся на следующей неделе, мы встретимся 5 ноября и поговорим о главах 13 и 14. Учебное пособие лежит на столе, если вы его не получили, когда пришли. Это доктор Джон Освальд в его учении по книге Исаии. Это сеанс номер 6, главы с 9 по 12 книги Исаии.